Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Ступени возвышения». И сегодня мы избрали темой «Любовь». О любви написано много, человечество писало об этом все века своего существования. И вот сегодня мы хотим рассмотреть, с какого угла зрения Каббала освещает это явление «Любовь». У микрофона преподаватель Международной академии Каббалы Гади Каплан и я, ведущий передачи Виктор Смагин. Итак, я продолжаю, Гади, я хотел бы спросить тебя. Вот скажи, пожалуйста, почему только человеку даровано вот это явление «Любовь»? Животные спариваются ради продления рода. Нам этого мало. Нам нужно еще какое-то чувство, которое мы называем любовь. Что такое любовь?
Да, здравствуйте еще раз. Любовь. Как ты правильно сказал, любовь занимает умы любого человека. И это тема, над которой человек думает многие годы своей жизни. Первую любовь свою, когда мы забываем обо всем. Для нас становится все остальное каким-то нереальным. И только это остается. И все равно ты чувствуешь себя как во сне.
И она, кстати, наступает в раннем возрасте очень, да? Что характерно, любовь обычно приходит еще, ну, практически к детям.
Да, в раннем возрасте ты практически не устаешь, ты все время сердце твое бьется, думает о том, кого ты любишь.
Как Каббала определяет любовь?
Вообще в Каббале единственный закон – возлюби ближнего, как самого себя. Что это за закон? И говорится, что с помощью этого закона мы можем прийти к любви, к совершенному, к вечному существованию, к любви, к отдаче.
А почему вечное?
Почему оно вечное? Потому что оно не ограничено нашим чувством. То есть наши чувства выходят за границы нас самих. И можно задать такой вопрос. Написано, что благодаря любви к ближнему человек приходит к любви к Творцу. Каким образом это происходит?
Подожди. То есть ты... я как бы начал разговор о любви между людьми, а ты говоришь, что любовь — это вообще всеобщий закон мироздания. То есть этим законом пронизаны все слои природы. Я правильно тебя понял?
Да, ты абсолютно правильно меня понял. Вот если мы понаблюдаем, кстати, есть прекрасный документальный фильм о том, как растения, как животные любят друг друга. Там совершенно невероятные вещи мы видим. Там вообще такие чувства, просто такие даже, которые редко встречаются у людей. Такое чувство тепла, любви.
Это один цветочек поет другому серенаду, да?
Да, они друг к другу склоняются. А животные вообще невероятно. Как прямо...
Ну, известно же случаи, что там лебединые вот эти истории красивые, что лебедь, оставшись один, тоже складывает крылья и камнем падает вниз.
Да, но это, конечно, человек приписывает свои чувства лебедю. Но на самом деле любовь имеет очень возвышенный корень. И поэтому, когда мы любим, мы обычно забываем обо всем, готовы на все, делаем необдуманные поступки. И что же ведет человеком здесь? Что движет им?
Ты мне напомнил одно высказывание Бернарда Шоу, который сказал, что любовь – это слишком великое чувство, чтобы быть только личным, интимным для каждого. Может быть, имеется в виду, великие люди, они все-таки обладали каким-то чутьем, может быть, они тоже догадывались о том, что любовь – это действительно что-то широкое, что-то такое всеобъемлющее, которое выходит за рамки людские.
Да, в великих людях, вот, например, в сказании Бернарда Шоу, который ты сейчас привел, есть ощущение, чистое такое ощущение высокого чувства любви. То есть, что это выходит за рамки человека, за рамки его ощущений. Ну, чтобы объяснить это, нужно немного объяснить, каким образом все происходит и какие корни вообще наших взаимоотношений в мире, что движет нашими взаимоотношениями. Существует, в принципе, два свойства. Это свойство любви к другому и свойство любви к себе. Человек рождается в свойстве любви к себе, хотя он этого не замечает. Нам кажется, что мы любим другого человека. На самом деле мы любим другого человека, потому что он нам нравится, потому что мы хотим им обладать, и не больше. Мы не контролируем наши мысли. На самом деле, первое чувство любви дается нам самое такое чистое, самое, когда мы готовы вроде бы отдать, готовы на бездумные поступки, готовы на все, готовы выйти из своего мира.
И тоска какая-то, и в то же время приятная, да?
Да, в то же время невероятно. Забываешь все, только в этом находишься. Это единственное, что тобой влечет все время.
Я помню, у меня была такая безответная любовь девочки из класса, но она даже об этом не знала. Знаешь, И столько переживаний и мыслей я себе все время рисовал, как вот я подойду, как я скажу, там я что-то сделаю. Я, значит, перед ней такие всякие там драки затевал, какие-то всякие класс разыгрывал, там всякие вытворял фокусы, но так и не подошел. Женился на другой, да.
Остался со своей мечтой, да?
Да, первая любовь прошла, за ней пришла вторая, потом третья, но это уже не важно. Да, ну так я тебя перебил.
Итак, мы рассматриваем основной закон, это себелюбие, мы возвращаемся. Так вот, первая, вторая, третья доказывает, что мы не живем ради того человека, которого мы любим. Это нам кажется, что мы его любим. В принципе, наше желание, вообще желание любить.
Любим себя таким образом? Ты
мы любим себя, мы любим свой мир. И мы не чувствуем мир другого человека. Для того, чтобы почувствовать мир другого человека, мы должны развить в себе особое свойство. Особое свойство. Бааль ха-Сулам, великий каббалист, наш современник, говорит, что если товарищи одной группы будут любить друг друга, будут совершать усилия взойти над своим эгоизмом, то тогда только эти усилия создают их истинные взаимоотношения. И тогда, он говорит, все преступления покроют любовь. То есть создан человек в его низменных качествах, перейдут совершенно другие качества. Чувствует только свое желание и не чувствует других. Их мир состоит из ощущения других, как можно воспользоваться этими другими. Насколько каждый из внешнего мира, якобы из внешнего, доставляет мне наслаждение. И только этим человек живет. Если человек научится выходить из этого чувства и уметь наслаждать других, то есть правильно наслаждать, он еще должен знать закон этого наслаждения, человек приходит в мир совершенный, в мир, где он ничем не ограничен, в мир вечный, где он находится над своим чувством и своим усилием выхода из себя, он живет в совершенно другом мире, в мире внешнем. Он как бы выворачивает себя наружу, как перчатка.
Ты говоришь о каких-то высоких вещах, о каких-то высоких материях. Даже и не в каббалистической группе. Я есть и литература, и фильмы много, и вообще известно, что и банда, допустим, которая идет на грабеж, и там действительно все, у них лозунг «один за всех и все за одного». Они действительно как один кулак, как один мощный такой организм. Там есть взаимоподдержка, взаимоотдача. И действительно вот такие самые успешные банды, они, у них очень сильное ощущение такое друг друга. Может быть, потому они и сильные.
У них огромная сплоченность, но у них нет любви к друг другу. Они сильны тем, что единство они применяют ради своих целей. Они сильны, потому что их не разрушить. И говорит единство вот такое грешников, Ир-Нидахат называется, это город отверженных. Mm-hmm. Так вот этот город отверженных, его невозможно разрушить, так и написано в Торе. Но это закон, единственный закон, который используют ради себя. Mm-hmm. Ради себя, и он, это использование этого закона ради себя ведет к нацизму, к мировым войнам, к самому страшному и ужасному, что происходит в мире. То, что произошло с нацистской Германией, именно обращено вот этому чувству человека, к этому, к этой особенности в человеке, и он использует ее ради себя. Особый народ, выше всех. Здесь нету такого, что все используют на отдачу. Мы выше всех, и все должны нам служить. Все должны ради нас делать все, что мы захотим.
Ну, я не совсем понял, как бы, при чем здесь любовь. И почему эта любовь привела к таким, как бы, любовь среди народа привела к таким последствиям?
Мы говорили о себелюбии, а здесь это народное себелюбие. Есть черта такая, которая дается народу. Это она не только национальная, она имеет корни, конечно же, в духовном. Вообще все ветви в этом мире это корни из духовного. И народы.
Вот, кстати, об этом я бы хотел тебя спросить.
Да.
Давай оставим народы и историю. Ты сказал, что существует любовь к Творцу. И также сказал, что любовь — это закон. Ты мог об этом сказать пару слов. Что такое любовь как закон? Ну, я знаю любовь как чувство, как какие-то приятные ощущения. Это может быть душевном, телесном уровне, еще каком. Закон. В чем закон? Общий закон, там какие-то слова ты, по-моему, говорил.
Да. Тогда мы можем это рассказать. Любовь к Творцу существует только у тех, кто постигает свойства самого Творца, кто постигает, каким образом он управляет миром. Он специально...
Какие его свойства?
свойство отдачи и любви, мы уже говорили. Так вот, к этим свойствам, этим свойствам он управляет миром, но сам он находится в скрытии. Что значит находится в скрытии? Он не может раскрыть себя человеку, поскольку человек, созданный желанием наслаждаться, уже не сможет оторваться от него. Как человек, как бабочка, которая не может оторваться от света и летит на свет, так и человек не сможет оторваться. Поэтому Творец специально себя скрыл.
Но, я надеюсь, в отличие от бабочки, он не сгорает в этом свете.
Сгорает, именно сгорает.
Да ты что?
Он сгорает именно в этом свете, точно так же, как бабочка, поскольку это тот же самый закон. И вот поэтому мы, люди, разделены. Разделены, каждый находится в своих ощущениях, каждый находится в своем маленьком мирке. Но живем мы, естественно, в том же мире, которым управляет тот же Творец, Он создал нас, и мы просто в своих взаимоотношениях Его не чувствуем, Он скрыт таким образом. Но закон всего мирового развития приводит к тому, что взаимоотношения должны развиваться, и должны развиваться правильным образом. Когда мы хотели самонаслаждаться, и мы были на маленьких ступенях развития, мы еще не чувствовали, насколько мы тем, что хотим взять у другого, доставляем другому страдания. То, что мы отнимаем у другого. А сейчас, когда мир стал глобальным, он стал замкнутым, круглым, то, что называется, мы начинаем чувствовать, это как эффект бабочки, мы что-то сделали, мы чувствуем, что кому-то доставили какое-то страдание, мы чувствуем, что плохо нам, правильно?
Вы находитесь на волне радио Кабала FM. Включайтесь в нас, оставайтесь с нами, уверяем вас, вам будет интересно.
Я хотел бы тебя здесь прервать. Во-первых, я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что в эфире передача «Ступени возвышения», и у микрофона преподаватель Международной академии Каббалы Гади Каплан, и я, ведущий Виктор Смагин. Я хочу немножко вернуть тебя назад. Мы говорили о том все-таки, что любовь к Творцу — это является целью существования человека. Вы говорили о том же, что эта любовь — это закон. И я хотел бы, чтобы мы сейчас прослушали клип из беседы ученого-каббалиста Михаила Лайтмана с преподавателями Международной академии Евгением Литварем и Михаилом Синелевичем.
Что такое любовь?
Основное, главное, я бы сказал, единственное положительное свойство в мироздании. То есть вообще во всем мире. Которая движет, управляет, держит, содержит, связывает все его части. Начиная от конструкций любых элементов, неживых, органических, живых, растительных, животных, и затем уже в человеке, его внутренний мир, все связывает эти элементы между собой, все, что их связывает, это то, что мы называем любовью. Или взаимной полной отдачей. В природе это всеобщий закон. Закон всеобщей любви. Кроме человеческого уровня, на котором мы предоставленные сами себе, творим все, что угодно, только не это. А все противоположное этому. Если мы обратимся к биологам, к физиологам, к ботаникам, кому угодно, они нам скажут, что закон функционирования любого организма, его существование, развитие построен только на полном интегральном взаимодействии всех его элементов. Когда каждая клетка в теле заботится о содержании всего тела, о его жизнедеятельности, здоровье, поддержании его жизнеспособности, то есть все, что надо для всего тела, она автоматически отдает. Поступает приказ себя уничтожить, потому что она должна отработала свою систему, свое количество времени, может быть, или еще какие-то функции выполнила. Она самоуничтожается, отключается программа, клетка уничтожается. То есть общий закон существования системы, организма, органа командует абсолютно над любыми частями остальными всего тела или частями этого органа, клетками его и так далее. То же самое мы наблюдаем в природе. Если мы возьмем общий интегральный закон всей природы, закон соединения, гомеостаза, закон общего его развития, то мы увидим, что природа действует только исходя из самосохранения, самоподдержания и развития себя до какой-то определенной цели. И не принимает во внимание абсолютно какие-то отдельные части и их возможность существования, повышение их уровня и так далее. То есть закон интегральный. Интегрального взаимодействия, интегральной взаимосвязи между всеми элементами. Это закон, который определяет абсолютно все.
Я бы хотел предварить свой вопрос цитатой. «Любовь – это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить, и все же она у тебя остается». Лев Толстой. И так ты говоришь, что любовь – это отдача. И тем не менее, мы не можем... Мы наслаждаемся любовью, но остаемся эгоистами. Почему?
Я бы не сказал, что мы наслаждаемся любовью, поскольку...
Ну уж не страдаем точно.
Не страдаем точно, и любовь – оно самое сильное чувство, да, но смотри...
Даже если страдаем, то это сладкие страдания.
Да, сладкие страдания, поскольку они покрываются любовью, как мы сказали, да? Но на самом деле наслаждения, они очень кратковременные, они сразу же исчезают. По достижении их они сразу же пропадают. Так вот, мы начали говорить о том, что свойство управляющего – это любовь. А наше свойство – это себелюбие, совершенно противоположное. Угу. На чем это построено? Существует единственный закон, что есть наслаждающий и есть наслаждающийся. Да? Творец и человек, так просто назовем это. И творец он дающий. Человек, получающий наслаждение.
Любящий и любимый.
Любящий и любимый пока трудно сказать. Okay. Вопрос, что любящий хочет от любимого. К чему он хочет его привести? Так когда человек получает какой-то дар, и вдруг тебе приходит в голову мысль, а тот, кто подарил мне этот лэптоп, что он хотел? Он же хотел, чтобы я наслаждался, насколько он думал обо мне.
Ну, да, в идеальном случае он хотел сделать мне приятное.
Но в нашем мире этого нету даже такого приятного. Он хотел совершить, потому что ему хорошо совершать мне приятное. Потому что я нужный для него человек, и мы все это понимаем. Но в случае с Творцом, зачем же он совершает приятное, скрываясь? И вообще, совершает ли он приятное? Короче,
куча
вопросов.
Я бы не сказал, по нашим ощущениям в этом мире, что так наша жизнь не усыпана розами. И любовь прямо... Тут и со всех щелей лезет. Не
да.
видно.
Да, скорее всего, взаимная, беспричинная ненависть во всем человечестве царит. И о какой же любви идет речь, и о каком же единственном законе идет речь. Это обратный закон любви. Мы живем в обратном свойстве, и поэтому действуем.
То есть ты хочешь сказать, что ненависть является следствием любви? Отражением любви?
И ненависть не является следствием любви. И можно сказать...
Я тебя хочу спросить, почему как бы мы управляемся любовью со стороны Творца, как ты говоришь, а в нашей жизни мы испытываем ненависть, как по отношению к себе, так ну, в большинстве случаев мы неприятие или какой-то страх. Не, есть много разных чувств, но, в общем, словом можно сказать так, ненависть.
Если бы мы посмотрели на себя со стороны, да, мы бы увидели, что каждый человек – это как частичка единого организма. Но сейчас этот организм ужасно болен. И каждая частичка практически больна, она как раковая клетка, она тянет все в себя, она не дает окружающим ничего. И таким образом мир пришел к состоянию, когда невозможно оставаться, требуется лечение. И если мы со стороны посмотрим на себя, нужно знать, кто мы такие, ради чего мы созданы, по каким законам мы живем, к чему мы должны прийти. Если мы начнем это изучать, мы совершенно по-другому будем относиться к жизни, к каждому нашему действию в жизни, к нашим взаимоотношениям.
Ну что значит по-другому, Гади? Что должно быть по-другому, чем то, что мы делаем сейчас? Ну, я и так не желаю никому зла. Я и так не делаю никаких враждебных планов или действий или еще. Просто живу нормально. Работаю, пытаюсь прокормить свою семью или где-то отдохнуть или еще что-то. Нет ни до кого никакого дела.
Ну, скажи
что
мне
я должен
тогда,
изменять?
Скажи мне, вот события, которые сейчас происходят в мире, не наводят тебя ни на какие мысли? Все хорошо, ты можешь оставаться в таком тихом, спокойном
Нет,
чувстве?
Нет, страшно, конечно.
А почему страшно?
Неуверенности неизвестно.
Почему? В чем неуверенность?
Тот
почему
цунами, страшно? То еще какие-то дела.
И что, это не зависит ни от чего?
И не то, что это зависит или не зависит, но я не вижу, как я могу изменить, допустим, надвигающий, там, изменить процесс таяния льдов, чтобы они не затопили половину суши.
Но если бы ты узнал, что процесс таяния льдов зависит от твоих взаимоотношений с другими людьми, ты бы подумал, каким образом ты бы их строил?
Нет, конечно, если бы я видел реально связь, что я своими мыслями влияю на таяние ледников, ну, наверное, я бы задумался над своими мыслями.
Задумался бы, да? Смотри, если есть излучение, которого мы не видим и не чувствуем, мы же, находясь под облучением радиоактивными, под радиоактивным облучением, мы же начинаем получать дозы облучения, которые являются смертельными, и в результате мы умираем. И это закон, хотя мы этого не ощущаем абсолютно.
Да.
Находясь в радиоактивной зоне, человек получает такую
дозу. То есть, другими словами, если я тебя правильно понимаю, ты хочешь сказать, что нам не хватает зрения правильного,
знания
видения.
Законов.
Ну, знания законов.
По которым мы живем.
И как же их узнать, эти законы?
А эти законы существуют. Для этого надо желать их узнать. А желаем ли мы?
Ну, смотри, мы все-таки с тобой говорим про любовь сегодня здесь. Поэтому я бы хотел, чтобы мы увязывали все наши темы, которые возникают в нашей беседе, с этим и старались не выходить из этого. Я верну тебя в тему. Любовь — это взаимность. Да? Любовь — это какие-то взаимные, может быть, уступки, какие-то взаимные действия навстречу друг другу. Вот ты сейчас говорил о нашем таком, ну, о нашей действительности довольно такой неприглядной и тяжелой на сегодняшний день. Неуверенность, страх. Как все-таки можно вернуть любовь, взаимность в нашу жизнь?
Я объясню это очень просто. Просто человечество зашло в эту тупиковую ситуацию тоже по определенной причине, и в этом ничего нет плохого. Просто это привело нас к необходимости исследовать, ради чего мы живем и в каких законах живем.
Секундочку. То есть ты хочешь сказать, что сейчас наше отношение, все, что происходит, оно правильное? Наше развитие правильное, наши взаимоотношения неправильные, или все-таки они неправильные, и поэтому мы страдаем?
Они неправильные, но они правильные в том смысле, что нам пришло время самим научиться управлять этими взаимоотношениями.
А какие должны быть правильные наши взаимоотношения?
Правильные наши взаимоотношения должны постигаться только необходимостью человеком выхода из себя. Вдруг он начинает думать по-другому. Скажем, нам дали такое с рождения. Мы думаем о других, думаем, как мы своей исключительностью, своей единственностью можем одарять других. Есть такая статья поручительства, когда 600 тысяч любящих, преданных тебе, думают о тебе, ты не можешь думать просто о другом. Ты не можешь думать, когда
ну,
они так...
600 тысяч, наверное, это условная какая-то
цифра. Это условная цифра, конечно. Это цифра, мира, да. Это цифра шести нижних сферот,
да.
Ари Хампина
это
и так далее.
Впечатляет. Я бы хотел, чтобы мы сейчас прослушали еще один клип из беседы ученого-каббалиста Михаила Лайтмана с преподавателем Международной академии Каббалы Михаилом Синелевичем и Евгением Литварем. Клип, который называется «Единица измерения любви».
То есть любовь можно измерить единицей.
Да, интересно. Вот именно. Давайте послушаем, это интересно.
Единица измерения любви – это единица измерения самопожертвования, самоотдачи для того, чтобы наполнить любящего. Любовь строится на взаимных уступках, антиэгоистических. Она возникает, когда два человека, понимая себя, свою животную природу, начинают работать над собой так, чтобы приподняться над своей животной природой я и женщина, и мы начинаем между собой культивировать взаимоотношения над нашими животными всевозможными желаниями, всевозможными притяжениями или отталкиваниями, или привычками, или отношениями к миру, неважно. Мы желаем приподняться над всем этим, что в нас сегодня существует, взаимно уступить друг другу, чтобы на этих взаимных уступках создать общее, нечто общее, где бы мы были вот виртуально как бы слиты вместе. Вот это вот, вот этот объем, который мы создаем, он называется уже единением мужской и женской части в одно целое. Это возможно, у нас существует к этому потребность в слиянии тел достичь слияния душ. Но это возможно только лишь, если действительно существует вот такая духовная пара, которая понимает, как ей надо работать, чтобы создать вот это единение. Но оно построено только на взаимных уступках, только на обретении альтруистического движения друг к другу. Когда каждый живет в другом, наполняет другого.
Итак, мы продолжаем передачу «Ступени возвышения». У микрофона преподаватель Международной академии Кабалы Гади Каплан и я, ведущий Виктор Смагин. Итак, я хотел бы продолжить еще с одной цитаты. «Любить – это находить в счастье другого свое собственное счастье», это сказал великий ученый средних веков Генрих Лейбниц. Я хотел бы тебя спросить, Гадь, вот мы с тобой сейчас говорили об общей такой любви, о любви между людьми. А вот если мы возьмем конкретно любовь мужчины и женщины, или любовь в семье, это тоже закон, это тоже подобно тому, как тому, что мы сейчас говорили до этого?
Да, это тоже закон, подобный тому, которому мы говорили, но это несколько другое. Любовь мужчины и женщины основана, как бы, если мы возьмем это из корня, на двух частях творения. Есть мужская и женская часть творения, и в том же человеке, в одном человеке есть и мужская, и женская часть. И все творение на этом построено. И само творение является женской частью по отношению к Творцу. Творение — это человек, творение — это все человечество.
То есть и мужчины, и женщины, они все как бы являются женщиной относительно Творца, так ты хочешь сказать?
Они являются женщиной относительно Творца, но мужская часть, она является частью исправленной. Она готова отдавать. Она готова делать. А женская часть — это является основой. Основой всего творения. То есть как Творец создал творение? Он создал его в противоположных себе свойствах, что самое интересное. И поэтому мы не ощущаем свойства Творца. Но Он оставил нам право выбора. В чем оно заключается? Что если мы из себя создадим свойство, противоположное нам, оно останется в нас, как заработанное нами самими. Вот если бы мы просто получали от Творца, все время получали как бедняк. Бали-Салам приводит пример. Богач находит бедняка на рынке, приводит к себе домой, одаривает его всем самым лучшим в мире, и тот просто наслаждается бесконечно и вдруг ощущает, богач ему дает, а он получает. И спрашивает его богач, чем бы я мог тебя еще одарить? А бедняк ему говорит, что самый большой подарок для меня, чтобы я мог прийти к тем же постижениям, что и ты приходишь. То есть он чувствует, что он хочет стать дающим. И Творец скрылся. Он не хочет, чтобы мы ощущали стыд от того подарка, который он дает. И поэтому мы, изменяя свои свойства, желая на своих взаимоотношениях построить Творца, найти Его законы в них, проявить Его законы, мы становимся тем творением, которое становится подобным Творцу, но совершенно отдельным от Него, независимым от Него, самостоятельным творением. То есть мы из себя создаем Творца практически.
То есть ты хочешь сказать, подожди-ка, ты хочешь сказать, что Он именно поэтому и скрыл свою любовь? Ничего себе. Так мы, выходит, что мы сами должны отыскать это чувство к Нему, сами полюбить Его за то, что Он тут с нами делает, да? Такие нам страдания причиняет.
Но нам дана специальная лаборатория для этого.
Подожди, человечество, ладно, Бог с ним, человечеством, это чего-то очень много для меня. А вот со своей женой я могу такую лабораторию создать?
Конечно. Когда вы являетесь парой, то вы, мужская и женская часть в том же человеке, соединяющая которых может быть только Творец. Когда и мужская, и женская часть работает ради Него, они соединяются между собой в едином тандеме, когда без их взаимоотношений невозможна связь с Творцом. И тогда это настоящая семья. Кстати, ты знаешь происхождение слова «семья»?
Слово «семья»? Нет.
«Семья». Семь я. Это семь нижних сферот Дзеранпина. Семь я.
Я об этом не думал. Семья. Семья, семь нижних сферот Дзеранпина. Это круто, по-моему. Слушай, я до сих пор как-то своей женой вот без Творца налаживал связь. А как же это с Творцом сделать? Как же, может быть, действительно она добрее станет? Ну, что делать теперь?
Ну что, сказано, кстати, в Торе, что в то время, когда мир придет к своему разрушению, да, после, там сказано, после разрушения храма, после разрушения храма.
Опять-то про разрушение.
Ну да ладно, послушай. Значит, после разрушения храма, ну, это самое, ощущение от половой близости остается только у изучающих Тору. Только у изучающих. То есть у тех...
Ух ты, а много изучать Тору нужно для этого?
А, видишь, как нам захотелось сразу. Нет, все дело в другом, что именно наслаждение от контакта между мужской и женской частью остается у тех, кто может Творца привнести в эти взаимоотношения. Только у тех. Иначе мы остаемся в нашем измерении, материальном.
Ну, что значит привнести? Вот я знаешь, ну, я люблю свою жену. Ну как? Я люблю свою жену, да. А что значит привнести вот в мою к ней любовь Творца? Это как?
Ну, что значит любовь?
Это какой-то треугольник получается уже. А, любовный.
Любовный треугольник, совершенно верно. Любовный треугольник.
Но это добром не кончается обычно из практики. Любовные треугольники.
Да, эгоистические любовные треугольники, конечно же, добром не могут кончиться, но альтруистические, да, поскольку Творец является именно той частью, которая в наших взаимоотношениях связывает нас. Я не знаю, как у тебя получается со своей женой любить друг друга. Может быть, есть еще взаимоотношения в нашем мире, когда мы любим. Но на самом деле, если мы посмотрим на весь процесс со стороны, посмотри, какое количество разводов, как люди не могут терпеть друг друга, когда муж и жена говорят, что просто не могут видеть друг друга. Я не могу его терпеть, не хочу его рядом с собой. То есть,
да.
Семейные взаимоотношения тоже достигли разлада.
Это точно, это точно. Причем, ты знаешь, я говорил с одним психологом, она принимает много людей, и она говорит, в последнее время усиливаются такие посещения, когда приходит женщина и говорит, я не знаю почему, вроде бы нормальный мужик, но ну, не могу выносить его. Вот и сама пугаюсь этого чувства своего. Вот, рассказывала мне одна знакомая. Ну и все-таки, гади, вот практический совет ты можешь какой-то дать? Как все время обычно выясняют люди, кто в семье главный. Женщина главная или мужчина главный, сейчас эмансипация, то есть даже не то, что эмансипация, но просто женщина вынуждена и работать, и зарабатывать, и бизнес вести, и детей, и так далее. А у мужчины как бы еще атавизм такой сохранился, что он должен быть главным в семье. И вот постоянно этот вечный спор, кто главный, он или она. Вот ты сейчас сюда еще задачу усложнил, ты еще третьего внес, третий фактор. Как разобраться, как наладить отношения в семье, чтобы эта любовь, с которой эта семья начиналась, она не исчезала, она не пропадала. А если можно, чтобы росла?
Правильно ты говоришь. Значит, сторонники патриархата скажут, мужчина главный в семье, конечно.
Ну
несомненно.
Да, спроси любого.
Матриархата скажут, мужики.
Ты в Грузии спроси кого-нибудь, кто главный.
Да. Но если мы в Латинскую Америку кинемся, то там женщины скажут тоже свое слово, что женщина в семье главная, она ведущая. Смотри, на самом деле, кто главный в семье, мы уже говорили, да, именно та связь. А здесь у нас кто главный является? И в том же патриархате, матриархате главным является эгоизм, который ведет и управляет нами. И мы сами не понимаем, насколько мы страдаем от этого. Единственная возможность не страдать от него, это научиться управлять своим эгоизмом. И человек именно тогда становится человеком, когда он научится управлять своим эгоизмом. Когда он знает, ради чего он живет. Когда не эгоизм ведет его, а он управляет своим эгоизмом.
То есть, что значит, давай более простыми словами, управлять своим эгоизмом, это значит, то есть, попытаться взять желания, скажем, близкого человека и поставить их впереди своих? Это ты хочешь сказать, управлять эгоизмом?
Смотри, желания близкого человека, ты возьми в общем, если эти желания эгоистические, сможешь ли ты управлять ими правильно, ставить их перед своими.
Мы же говорим, что других нету у нас желаний.
Других нету желаний, правильно? Так если ты желаешь другому человеку хорошего, так же, как ты желаешь себе, и ты познал, что твой эгоизм — это зло, которое управляет тобой, ты пожелаешь тому же человеку выйти из его эгоизма, правильно? При том, когда этот человек, который является близким тебе, начнет понимать, осознавать, именно для того, чтобы человек сам своим желанием переделал этот эгоизм и научился пользоваться им так, чтобы познать еще больше хорошего.
То есть, другими словами, моя жена, она мне может помочь в моем духовном продвижении, в моем раскрытии высшей силы?
Ого, еще как может помочь, если она будет поддержкой, жена говорит, поддержка мужчины. Так вот, если она будет твоей поддержкой, будет тебя поддерживать во всем и будет желать твоего духовного продвижения, она этой своей поддержкой заработает свое духовное продвижение не меньше, чем твое. И вы будете именно той парой.
Ну, я ей тоже, конечно, помогу. Мы же одна семья.
Ну да, смотря... Короче, вам подбавят всего, что вы хотите, не хотите, и вас ждет необычайное происшествие на этом пути. И события, которые вы должны прожить, и переживания, и все-все-все.
Ты знаешь, кстати, интересно, я стал замечать, что моя жена, она... С самого начала у нее ярко выраженный склероз такой, все время на какую-то одну тему. Она постоянно требует, чтобы я повторял, что я ее люблю. Все время забывает об этом. Мне кажется, что я сказал один раз с утра, и достаточно. Нет, вот в течение дня приходится напоминать ей все время.
Да, действительно, какая-то странная форма склероза, правда, все время нужно
напоминать. Я думаю, она не одинока среди женщин в этом. Ну что ж, я бы хотел еще предложить один клип из беседы ученого-каббалиста Михаила Лайтмана с Михаилом Санилевичем и Евгением Литварем. Клип называется «Кто главный?».
Главным должен быть то, что называется «Творец». Свойство отдачи, которого мы вместе должны достичь, ради этого мы между собой связываемся друг с другом. Уступая друг другу, для того, чтобы достичь этого свойства отдачи, мы становимся любящими друг друга, уступающими друг другу, связанными и действительно наслаждающимися безостановочно друг другом. Постоянно, причем наши чувства, наши взаимоотношения при этом расширяются.
Кто должен быть главным в
семье? Главным должен быть идеал. Взаимная отдача. Третья, производная от нас.
То есть все взаимоотношения, все действия внутри семьи
должны определяться вот этим средним.
Чего-то.
Да, вот этим средним. И тогда очень просто, как делать уступки. Эгоизма нет. Мы взаимно уступаем для того, чтобы вместе каждый раз приподниматься вот к этому общему идеалу.
Дорогие радиослушатели, мы находимся с вами в рамках передачи «Ступени возвышения». У микрофона ведущие преподаватели Международной академии Каббалы Гади Каплан и Виктор Смагин. Мы уже поговорили о многом здесь. Давай, может быть, немножко веселые нотки. Я знаю, Гади, что у тебя есть хорошие анекдоты. Ты знаток. Может быть, ты нам расскажешь какой-нибудь анекдот в этой передаче?
Юноша покупает обручальное кольцо и говорит: «Пожалуйста, сделайте гравировку Кларе от Генри». А пожилой ювелир говорит ему: я бы посоветовал вам написать короче, от Генри, мало ли.
Мало ли что,
да. Так вот, в нашем мире, когда любовь ложится на наш эгоизм, именно такое, она не постоянна, она приходящая. И человек, ты как сказал в самом начале нашей передачи, что потом была и вторая, и третья, и четвертая, и пятая любовь, и так далее.
Да. Ну что ж, наша передача подходит к концу, и... Мы с Гади хотим пожелать вам много-много любви к окружающим и, самое главное, задуматься о том великом и едином законе, который называется любовь, который нас создал, который ведет нас и который желает открыть себя нам. Итак, мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Всего вам самого доброго. До свидания.
В студии были... преподаватель Международной академии Каббалы Гади Каплан и я, ведущий Виктор Смагин. Всего хорошего.